новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Поток», и мы с вами будем в течение часа очередную порцию новостей разбирать во всех подробностях. Координаты эфира смски плюс 7-925-888-8-9-4-8. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот» смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
А движение в городе прекрасное. Внешняя сторона МКАДа, единственная от Дмитровского шоссе, тормозит ближе к Ленинградскому шоссе. Сюда здесь на пересечении скоростного диаметра МКАДа дорожно-транспортное происшествие случилось, поэтому и пробка. Также внутренняя сторона в районе Бесед простаивает, будьте внимательны. Ну, а третье транспортное кольцо, здесь традиционные затруднения в районе Кутузовского проспекта, это внешняя сторона, Садовое кольцо едет хорошо, Бульварное чуть-чуть тормозит.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон почти прекратил приостановку обмена разведывательными данными с Киевом. Россия и США запросили на 10 марта экстренные консультации Совбеза ООН по ситуации в Сирии. Там натуральный геноцид происходит. Депутатам «Единой России» рекомендуют поучаствовать в уроках-диспутах про Крым. Будем про это говорить. И, соответственно, в конце обсудим, что 2/3 россиян сталкивались с буллингом на рабочем месте. В «Умных парнях» у нас сегодня кандидат политических наук, преподаватель факультета политологии МГУ Станислав Бышок.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, мы с вами продолжаем наблюдать за тем, как Дональд Трамп пытается принудить Украину к переговорам. CBS пишет, что признаков, что США возобновят военную помощь Киеву после соглашения по ресурсам, нет. При этом Денис Пушилин говорит, что, значит, нет здесь серьезной какой-то надежды на какой-то эффект от того, что американцы прекратили разведданные предоставлять частично Украине. Говорит, что рассчитываем на свои силы. Но Дональд Трамп заявил, что Вашингтон почти прекратил приостановку обмена разведданными. При этом, по его словам, Украина пока не продемонстрировала достаточного желания мира для возобновления американской помощи. То есть изначально прекращение обмена разведданными было не тотальным, оно было частичным. Где-то обмен возобновился, где-то не прекращался, а где-то, соответственно, его нет. Андрей Мануйло с нами, профессор МГУ, доктор политических наук. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
А как вы думаете, каковы признаки того, что разведданные действительно, ну, хотя бы частично перестали передавать в прежнем объеме? Потому что, ну, вот пока по новостям сложно сориентироваться в этом. Насколько велик эффект?
Ну, это на самом деле проще простого. Точность попадания украинской артиллерии и ракет, которые наводились как раз по данным спутниковой разведки, в первую очередь, которые передавали американцы. И в этом отношении на протяжении 3 лет вооруженного конфликта на Украине украинские военнослужащие, ну, разве что кнопку нажимали при пуске ракеты или дергали соответствующий рычаг, угу, вот, для того, чтобы ствол выстрелил. А наведением занимались как раз американцы, которые давали точные координаты тех целей, которые они видели, ну, через свою орбитальную группировку. И в этом отношении, если вдруг с какого-то момента украинские снаряды начали лететь как белый свет, как в копеечку, и точность резко изменилась, вот это признак того, что действительно американцы перестали передавать жизненно важные разведданные, в первую очередь спутниковой разведки.
Но тут Вадим справедливо замечает, что позавчера по рынку в Херсонской области прилетели два «Хаймерса», но никто изначально не говорил, что американцы полностью прекратили. Более того, европейцы говорили, что, несмотря на какую-то частичную приостановку со стороны американцев, продолжат передавать эти данные. Но при этом приходят какие-то сообщения, что, например, приостановка передачи США разведданных Украине больше всего ощущается украинскими военными, которые находятся в Курской области, и ВСУ не могут распознать и атаковать, значит, оружие, которое используют российские военные.
Ну, это, скорее всего, действительно так, потому что если американская разведка частично сократила на определенных участках фронта передачу разведданных вот, украинским частям, вот, то в Курской области, скорее всего, они перестали передавать какие-либо данные вообще. В принципе, потому что и в этом отношении Трамп поставил точку вот в этой авантюре, потому что Курская область – это территория Российской Федерации, причем это территория, еще до, которая была территорией еще до 2022 года, и в этом отношении любые передачи разведданных, целеуказания по объектам, находящимся на территории Курской области, это признак косвенного участия американских военных в прокси в вооруженном конфликте. Вот. И в этом отношении, если Трамп отдал такое распоряжение, скорее всего, он отдал, вот, то те, кто вторглись в Курскую область, они полностью ослепли.
То есть, Андрей, нельзя говорить о том, что Трамп в какой-то степени блефует, одновременно угрожая Зеленскому, например, понуждая его к переговорам, и пытаясь выставить себя в каком-то хорошем продуктивном свете перед Москвой, но заявляя, что вот разведданные там частично перестали передаваться. То есть в данном случае качественный критерий уже есть того, что отсутствие разведданных сказывается на боеспособности ВСУ, и этим можно пользоваться, соответственно, российским военным.
Это правда. Трамп, надо сказать, несмотря на всю его эпатажность и на его желание произвести эффект внешний, Трамп большой любитель хайпа. Так вот, тем не менее, он предельно конкретен во всех ситуациях, когда речь идет о бизнесе, о конкретном деле. Трампа на лжи ведь практически не ловили, а может быть и не поймали вообще ни разу. Вот. Поэтому если он говорит о том, что отдал распоряжение, значит, он это распоряжение отдал. В этом распоряжении, правда, могут быть исключения, которые он же оговорил, либо изъятия определенные. Так. Но в целом вот по Курской области мы видим, что такое распоряжение действительно было, скорее всего, отдано.
С вашей точки зрения, чего добивается Трамп? И самое главное, как далеко он готов зайти в своем стремлении давить на Украину, понуждая его, точнее, выполнять как раз те требования, которые он выдвигает?
Ну, здесь тоже все очень просто. Да. Трамп добивается очень просто. У него перед ним стоит очень простая задача. По большому счету, Трамп не играет в большую политику, потому что он не политик, он не карьерный дипломат, он вообще в этом не разбирается. Он делает деньги. В этом отношении Украина с нынешним руководством Украины для Трампа – это объект, на котором он будет делать деньги. Вооруженный конфликт, раз уж он так получилось, что он состоялся, это тоже для Трампа такой объект, на котором он будет делать деньги. И все участники тоже для него рассматриваются исключительно с этой точки зрения. Вот. Поэтому Трамп сломал Зеленского, причем сделал это прям филигранно, и публично унизив, и используя весь свой аппаратный вес при этом. Но сейчас Зеленский, который уже послал несколько посланий Трампа о том, что он готов подписать на любых условиях, вот, лишь бы Украине было хорошо, в кавычках. Сейчас Зеленский к нему на пузе приползет и подпишет все то, что Трамп ему даст. Таким образом, Трамп сделает о нем деньги. А что касается нас, то для нас важно, чтобы на нас не сделали деньги так же, как на всех остальных. На Европе, например. И в этом отношении нам надо с Трампом объединиться и вместе сделать деньги на ком-нибудь еще.
с Трампом объединиться и сделать деньги. Но здесь, ладно, пока речь идет не про деньги, а про то, что хорошо. Правильно ли я понимаю, что возможность какого-то соглашения по Украине будет реализована только если Трамп понуждает к каким-то переговорам самого Зеленского, и потом уже в такой схеме можно, соответственно, Москве говорить с Вашингтоном?
Ну, скорее всего, Трамп уже понудил Зеленского. То есть он его зажал в тиски, и теперь Зеленский будет делать то, что ему скажут. Соответственно, задача Трампа теперь вписать Зеленского в его готовность оказывать любые услуги в ту бизнес-схему, которую он предложит в Москве.
Понятно.
В виде сделки, скорее всего, по Украине, как он до этого и говорил. А сделка – это понятие коммерческое.
Спасибо большое, Андрей Викторович. Я вас благодарю. Андрей Мануйло был с нами, профессор МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук. Так, действительно, здесь писали по поводу, точнее, американская пресса писала, что США, директор ЦРУ подтверждал, действительно, что США приостановили обмен разведданными с Украиной. Что здесь было? США приостановили передачу Украине разведданных, которые могут использоваться для нанесения ударов вглубь российской территории. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник. Но как раз, если это действительно так, что то Соединенные Штаты Америки, точнее, администрация Трампа, будем говорить так, администрация Трампа прекрасно распознает стиль военного руководства Украины, что как только у них что-то идет системно не так на фронте, начинает терроризировать мирное население и, соответственно, бить дальнобойным оружием по мирным гражданам. Так, что здесь еще было? Главный обороны Франции заявил, что Париж продолжит предоставлять разведданные Украине на фоне паузы в их передаче Киеву Вашингтоном. Писали, что передача США разведданных Украине больше всего ощущается украинскими военными, которые находятся в Курской области. А в Курской области разворачиваются очень интересные события. Вот Алаудинов, например, назвал историческим бросок через трубу. Так уже назвали вот эту операцию в Курской области. Он говорит следующее, что подготовка бойцов, командир спецназа Ахмат, генерал-лейтенант Апте Алаудинов счел историческую операцию по подземному заходу в Суджу Курской области. Так он охарактеризовал ее как раз в своем телеграм-канале. Назвал операцию уникальной, заявил, что она войдет в учебные пособия для спецслужбы и в учебники истории России. Это действительно так. Какие-то подробности, когда будут приходить, и новости обязательно будем зачитывать.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь давайте смотреть, что в Сирии происходит. В частности, там уже несколько дней продолжается кровавая баня настоящая. Там на почве как раз религиозной ненависти развернулась резня. И, как приходят сообщения как раз из прессы, в основном убивают алавитов и христиан. Россия и США запросили на 10 марта экстренные консультации Совбеза ООН по ситуации в Сирии, сообщает постпредство Российской Федерации. Кирилл Семенов сейчас будет с нами на связи, эксперт Российского совета по международным делам, востоковед и политолог. Сейчас через минуту он с нами на связи будет. Россия, вот Песков говорит, что Россия не комментирует ситуацию вокруг ее военных баз в Сирии. В провинции Латакии и Тартус 6 марта вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, которые выступают против новой власти в Дамаске. Это официальная формулировка. По последним данным, за последние дни в прибрежной части Сирии были убиты 830 гражданских. Это представители алавитской общины. Я напомню, что Башар Асад как раз алавит. Но при этом новые власти Сирии, когда приходили к власти, заявляли, что не допустят никакого кровопролития межрелигиозного, межконфессионального. Но, однако, не прошло и двух месяцев. Были сообщения, что на российской военной базе как раз укрываются очень многие беженцы, женщины и дети. Там развернули палаточный лагерь. Там находится несколько тысяч человек, которые нашли укрытие. Им там водой помогают, медикаментами помогают, пищей помогают. Кирилл Семенов с нами на связи. Кирилл Владимирович, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
Скажите, пожалуйста, а что все-таки там произошло? Потому что означает ли это, во-первых, что новые власти Сирии не выполнили своих обещаний не разжигать религиозный конфликт? Или это какие-то другие люди, которые пытаются новые власти Сирии выставить в том, что они вот как были головорезами, так и остались?
Давайте так. Я бы не стал говорить, что это именно религиозный конфликт.
Пожалуйста.
Здесь проблема более широкая, потому что, к сожалению, да, я вот наблюдаю, что вполне светские арабы-сунниты, но не происхождение арабы-сунниты, которые могут быть, в общем-то, абсолютно атеистами или, там, не знаю, агностиками или кем угодно, они, к сожалению, многие поддержали эти расправы. И это действительно очень тревожный сигнал, потому что даже были демонстрации в поддержку этих действий, были попытки нападений на тех людей, которые пытались вот этому как-то противодействовать и выходить там тоже на какие-то демонстрации. То есть, к сожалению, здесь я более широкая, в общем-то, проблема, чем просто религиозный фактор. Да? Конечно, религиозный фактор имеет отношение вот для тех групп радикалов, которые устраивали эти массовые убийства, прежде всего там в Бани-Яз, да, и в других районах, которые там, например, были выходцы там, из других стран, скажем так. Но, например, основные убийства, как по крайней мере говорят, это сделали боевики группировки Сулейман-Шах, да, которая, в общем-то, была протурецкая всегда и никогда не отличалась, скажем так, каким-то четким каким-то следованием религии. Конечно, это все отражение, это все равно есть, потому что, в принципе, к алавитам принято относиться, скажем так, в целом такой у арабско-суннитского населения сформировалось уже негативное к ним такое вот подсознательное отношение. Конечно, это, возможно, и религия как-то повлияла или еще что-то, но это присутствует. Но это не главное, да, потому что, в общем-то, здесь много факторов. И, конечно, это попытка переложить на алавитов коллективную вину
за Башара Асада.
На Башара Асада, да.
Но это же, конечно, можно было как раз, Кирилл Владимирович, это же, в принципе, мы с вами, когда как раз революция, то есть вот этот переворот в Сирии произошел, то, соответственно, так и было, в общем, предсказано, что, скорее всего, там без кровавой борьбы за власть, за, как бы, на почве там религиозный раскол и так далее, все равно все это будет происходить. Другое дело, я сегодня встречала трактовку, что это, оказывается, какие-то проасадовские силы, которые якобы выступают против и поэтому пытаются подставить новые власти. Но это странно звучит, потому проасадовские сами сдали города.
Смотрите, про роль проасадовских сил тоже не стоит ее недооценивать. Это никак не снимает вины с Джулани, с Ахмада Ашара и нынешних властей. Да. Но именно то, что там была целенаправленная такая большая провокация, то есть не совсем понятно, какой целью ставили эти люди, которые нападали там на сотрудников полиции, да, сотрудников общественной безопасности, и когда они еще были ранены, они там поджигали, вот, будучи когда-то ранеными были, да, с этого все и началось. Да, то есть они устраивали страшные расправы над сотрудниками общественной безопасности. Была ли эта цель их реально установить власть над побережьем, над городами, я не думаю. У них не было достаточно сил, у них недостаточно было средств, возможности. Это, и возможности, это вот либо такая попытка как-то заявить о себе каким-либо способом, либо это такая вот большая провокация в чьих-то интересах. Потому что, в общем-то, как, в общем-то, все, да, предсказывали, был геноцид этот был ожидаемый. Но если не геноцид, да, то массовая резня. Потому что, в общем-то, было много тех, кто хотел свести счеты с алавитами. Их до поры до времени сдерживали, и вот такой повод представился, да. И вот я просто хотел обратить внимание, что эти люди, которые устроили вот это выступление, мятеж, они на самом деле, нельзя их считать именно, как говорят, сторонниками там создания алавитского государства, или как условно людей, представляющие вот такую вот именно алавитов, как такую отдельную конфессиональную группу единую, да. Потому что это бывшие действительно сотрудники режима, это генерал Рияд Дала из 4-й дивизии вот Махера Асада, который там к Каптагонам в свое время торговал. При этом, как говорят, прибыл он из Ирака через курдские районы. То есть он не был в Сирии, он туда прибыл для организации мятежа. Второй человек Фахи Мигдад, который, кстати, шиит, двунадесятник, так же, как все его бойцы в отряде «Береговой щит», они тоже они не светские алавиты, это люди, которые, у них на шапках написано 313, это там знак вот известный, да, шиитских, тех, кто будет вместе с имамом Махди должен прийти, у них повязки с именем Абдель-Фадель Аль-Аббас, да, то есть это бригада такая, которая была в республиканской гвардии. То есть это вообще даже и не алавиты по вероисповеданию. То есть кто это там все организовал, это отдельный вопрос разбирательств. Но факт остается фактом, то, что Ахмад Ашара, он как бы и не собирался, как я понял, это все останавливать, потому что...
потому что ему это тоже выгодно. В общем-то.
В определенной степени, да. Даже есть такая информация, что были специально распространены списки. То есть были подготовлены списки тех вот наиболее активных алавитов, то есть сотрудников бывших республиканской гвардии, там армии, те, кто примирился уже, прошли процесс примирения. Вот когда он относительно закончился, все знали, где они примерно живут. И вот есть такое мнение, что специально эти данные как бы дали вот этим боевикам, чтобы они их убивали просто-напросто. Кирилл... Да? А когда они начали убивать их, они убивали тех, кто и попадался под
руку. Это бесконечное кровопролитие. Кирилл Владимирович, здесь другой момент. Насколько я понимаю, в Ираке тоже назревают какие-то волнения на эту тему. И в целом, как может отреагировать на это мировое сообщество? Потому что вот некая тишина и вакуум, которые образовались, складывается ощущение, что в мировом сообществе предполагают как? Ну вот есть Сирия, которая находится в полураспаде. Там вот эта кровавая баня, которая за пределы государства не выйдет. Но ведь каждый... радикал или каждый, там, не знаю, политический оппонент, кого бы то ни было, трактует происходящее, например, в свою пользу. Мы же понимаем, что есть опасность радикального ислама. А есть радикалы, которые, насколько я понимаю, есть боевики в Сирии сейчас, которые в этой резне участвуют. Это выходцы из бывших там, советских, например, республик. И здесь тоже вопрос. А почему не слышно какой-то проактивной позиции представителей разных стран? Потому что радикалы, спящие ячейки, есть везде.
Ну, я думаю, во-первых, было удобно изначально всех этих радикалов отправить туда, в Сирию, да, чтобы они там и остались навсегда. Вот, да, была надежда, что желание Ахмад Ашара этих радикалов в итоге либо там постепенно сам уничтожит, либо как-то их там дерадикализирует. Понятно. Возможно, кого-то и дерадикализировал, кого-то действительно уничтожил, но, как мы видим, это далеко не все, да. То есть есть те люди, которые, в общем-то, готовы убивать, и они действуют, я не знаю, под прямым, выполняют его прямые приказы, либо действуют по каким-то собственной инициативе, совершают эти кровавые поступления, это уже другой вопрос. Конечно, проблема, она остается в Сирии, но здесь два момента есть. Как действительно многие государства не знают, как им поступать с нынешними властями Сирии. Либо объявить им опять полную блокаду, заявить об их нелегитимности, отозвать, точнее, нелегитимность, прекратить все связи, это тоже создает риск еще больший. То есть, что страна свалится действительно в хаос, не будучи без какой-либо надежды, да, на внешнюю помощь. Там начнется гражданская, новый этап уже гражданской войны полноценной, который этой резней не ограничится, а который, в общем-то, распространится дальше. Тут надо учитывать важный фактор, вот я как говорил, это консолидация на этот раз арабо-суннитского большинства вокруг Ахмада Ашара. То есть не каких-то там радикалов, исламистов, джихадистов, а в целом, да, арабов-суннитов, то есть большинства сирийского. Да. Это, конечно, дает ему серьезную очень поддержку, в отличие от того же Башара Аль-Асада, который опирался именно на меньшинство. Как будет развиваться событие в случае, если его попытаются эту легитимность отозвать, здесь предсказать сложно. Вряд ли он уйдет в отставку, вряд ли он сложит в себя полномочия. Может быть, наоборот, произойдет обратная радикализация в Сирии, и все, что там сейчас еще действует, как, в общем-то, то есть остатки вот этого светского общества, там алкоголь до сих пор продают, там женщин дресс-код, да, не обязывают там носить, там церкви работают и так далее, да, то есть это все все-таки действует. Это все будет уничтожено. Вот сейчас действительно мировое сообщество перед сложным решением, как себя вести. Либо оказать жесткое давление на Джулани, который тогда, оказавшись, в общем-то, в изоляции опять международной, ему уже не надо будет идти на какие-то реформы.
Спасибо большое, Кирилл Владимирович. Вас благодарю. Кирилл Семенов был с нами, эксперт Российского совета по международным делам, востоковед и политолог. Новости. И мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Тот 724-й говорит, а почему алавитов так не любят? 724-й, если сейчас начать разговор о межрелигиозных конфликтах на Ближнем Востоке, я думаю, нам не то, что программы не хватит, нам, наверное, года не хватит, потому что все это там длится столетиями, там, очень-очень долго, и конца и края этому не видно, поэтому просто почитайте. Но сам факт действительно, что алавитам в Сирии сейчас жестоким образом мстят, видео этих душераздирающих из Сирии очень много, и, как вы слышали, Кирилла Семенова, многие молчат, потому что, ну, вот как-то считается, что это наиболее какой-то, видимо, удобный формат. Но, правда, Российская Федерация и Соединенные Штаты запросили экстренные консультации в Совбезе ООН на эту тему. Сегодня вечером, видимо, будет, потому что пока что в Америке раннее утро. И какие-то новости появятся. Депутатам «Единой России» рекомендуют поучаствовать в уроках-диспутах про Крым. Парламентарии получили рекомендации на новую региональную неделю. Об этом говорится в рекомендациях как раз, да, начинается она сегодня, и ведомости ознакомились с этим документом. В нем говорится, что в 2025 году исполняется 11 лет со дня возвращения Крыма и Севастополя в состав России. В ходе акции старшеклассники будут проводить уроки с эпизодом из истории Крыма и Севастополя, а также диспуты о причинах русской весны и ее взаимосвязи со спецоперацией. Депутаты должны принять участие в проведении таких показательных занятий вместе со школьниками и участниками боевых действий на Украине. Участие в акции дает возможность изучения истории Крыма и Севастополя, говорится в тезисах для единороссов. Армен Гаспарян с нами, член общественной палаты, автор телеграм-канала «Гаспарян». Армен Самбатович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а как можно оценить в целом работу с молодежью по поводу русской весны вот за эти годы?
Ну, вы знаете, вообще идеального в мире ничего нет.
Это правда.
Понятно, что при такой повестке, которую мы вот сейчас имеем политическую, да, многие события крымской весны уже никто не вспомнит. Это как бы объективная реальность. Вот я могу даже за себя сказать, что будучи даже активно вовлеченным во все эти процессы, вот я сегодня, если посмотреть хронологию, я многих событий вообще уже не помню в подробностях. И это, конечно, огромная проблема. А откуда об этом узнать подрастающему поколению, если об этом не говорить, если об этом не рассказывать? Потому что интернет-пространство полно самых разнообразных теорий, зачастую откровенно антироссийской направленности. И, конечно, чрезвычайно важно, чтобы депутаты от партии власти в том числе принимали в этом участие и рассказывали правду о том, как это происходило. Потому что у нас, в общем, накоплен достаточно большой негативный опыт, когда мы о чем-то не говорили, молчали, считали, что это, в принципе, абсолютно очевидно, и чего там воду в ступе толочь, а через какое-то время геополитические, назовем это так, противники России эту всю историю переиначивали, и она к нам возвращалась бумерангом уже в абсолютно извращенной форме. Поэтому допускать этого, конечно, нельзя, и обязательно надо рассказывать в подробностях, как и что было, потому что, несмотря на то, что у нас вот в учебнике истории эти события уже, слава богу, отражены, вот, но они же не, это же не полная летопись, да, всего того, что происходило. А участники событий могут о каких-то эпизодах, связанных с русской весной, рассказать дополнительно, чрезвычайно любопытные подробности, как это происходило, чем руководствовалось население Крыма, насколько это все было единодушно, что послужило вообще катализатором ко всем этим процессам, потому что многие вещи же уже вообще остались за, так сказать, гранью. Да, уже, если вот мы с вами сейчас современные СМИ посмотрим, то уже, например, в украинских медиа нету вообще упоминания о таком понятии, как «поезд дружбы». А ведь это был один из спусковых крючков всех тех событий. Уже исчезают многочисленные вот эти вот заявления тогдашних лидеров Майдана о том, как надо проводить украинизацию Крыма. А ведь с этого-то, по большому счету, многие процессы тогда начались. И, конечно, важно, чтобы люди, которые тоже в этом принимали участие, они сохраняли воспоминания, чтобы они были и доступны и школьникам через вот эти вот уроки, разговоры о главном, да, через какие-то встречи дополнительные. И в том числе, чтобы это сохранилось в информационном пространстве. Потому что, повторяю, вот рассчитывать на то, что при такой повестке, которую мы с вами видим ежедневно, да, что-то где-то зафиксируется само по себе, ну, это чрезвычайно наивное заблуждение.
А почему, кстати, поэтому... Армен Сумбатович, ну вот вспомните, даже по ощущениям, хорошо, не хронология, но вот десятилетней давности, события как раз вот этих дней, которые сейчас, марта 2014 года, фраза «Русская весна», какое-то воодушевление, подъем патриотизма, про который вообще стыдно было говорить. А в какой-то момент это все действительно, ну не то что дезавуировалось, это вот осталось, но об этом, видимо, действительно постоянно нужно говорить, постоянно нужно это объяснять. Потому что вражеская пропаганда не дремлет и пытается, соответственно, все переиначить ног на голову.
Ну, у нас же еще во многом, вот к тому, что совершенно справедливо описываете вы, у нас уже и произошла в определенном смысле слова операция памяти. Когда русская весна и вот это там торжество патриотизма, пробуждение... русского общества по Достоевскому, да,
да,
это уже сдвинулось от Крыма в сторону Донбасса, на самом деле. Я лично знаю людей, для которых русская весна это не февраль и март 2014 года, да, а это несколько позже, это Донбасс, потому что вот эти вот определения, они же циркулировали и в заявлениях политиков, да, и в информационном пространстве, а запоминается всегда последнее. И последний на тот момент это был Донбасс. Безусловно, это очень важно. Конечно же, тут спорить не нужно. Просто на наших глазах произошла в определенном смысле слова историческая трансформация. И многие вещи уже сегодня тем, кто там условно в 6-м, в 7-м классе, в 8-м классе школы, они абсолютно не очевидны. Я лично видел молодых, которые считают, что точка отчета для подъема национального духа, для подъема национального сознания послужили не события референдума в Крыму,
а
трагедия в Одессе в мае того же 2014 года. Безусловно, это тоже был очень важный стимулирующий фактор. Но он был после. Крым с этой точки зрения был таким вот пионером, они были первыми. И, конечно, то, что сегодня об этом стали говорить меньше, это неправильно хотя бы с точки зрения уважения к хронологии всех этих событий. Это не означает, опять же, что что-то было важно, а что-то было не важно.
Но это все единая цепь событий. Это скорее просто единая цепь событий.
Конечно. Mm-hmm. У нас опять получилось, как обычно, да, что вот есть события, которые с нашей точки зрения важны, а есть события, которые менее важны. Давайте менее важные соединим в одно, и получится какая-то большая картина. Этот подход изуверский абсолютно. Он ни разу в жизни нас ни до чего хорошего не доводил.
И когда
мы почему-то...
Да.
Мы все время думаем, что это все-таки случайность. А это закономерность.
Как будто бы, да. Но когда депутатам рекомендуют поучаствовать в уроках-диспутах, когда произносится слово «диспут», сразу некоторые начинают испытывать священный страх, говоря, как же спорить? А вот если зададут неудобные вопросы? А лучше запретить задавать какие-то неудобные вопросы. Но ведь дети могут их задавать не потому, что они там против, а потому что они просто не знают. А у нас очень часто вопросы там провокационные или еще что-то воспринимаются как атака и как, соответственно, вражеская пропаганда. Как это преодолеть, как вы думаете?
Ну, это правда все то, что, о чем вы говорите. И это, конечно, запредельная преступная глупость. Потому что, наоборот, надо поощрять тягу ребенка к знаниям. Она его должна стимулировать. Если у него есть какие-то вопросы, если ему кажется, да, что вот их стоит задать, так наоборот надо задавать. Нам-то тут что скрывать-то? Но это же история, она про святость, про русскую, правда? Какие там могут быть неудобные вопросы, в принципе? Наоборот, надо отвечать, и пускай задают. Я вот, например, когда в Крым приехал тогда, в 2014 году, и у меня была куча встреч с людьми, ну, часть из которых там действительно были еще под какой-то такой вот, знаете, полуукраинской пропагандой, но особенно это зрители вот этого меджлисовского, меджлис запрещенной организации, у них был телеканал там. И я им наоборот сказал, что, слушайте, если у вас есть какие-то сложные вопросы, да, или даже неприятные, вы их наоборот задавайте. Не надо это в себе держать, потому что, да, может быть, у нас с вами не получится изначально полемика, достойная Станиславского и Немировича Данченко.
Ну, конечно.
Но, по крайней мере, да, мы с чистым сердцем друг с другом будем разговаривать. И вот это единственно правильный подход. Потому что, повторяю, здесь эта история абсолютно чистая, честная, добропорядочная и абсолютно русская. Очень глупо спрятать здесь голову в песок.
Понятно. Спасибо большое, Армен Сумбатович. Я вас благодарю. Армен Гаспарян был с нами. Он член Общественной палаты, автор телеграм-канала Гаспарян. 7373-948, телефон прямого эфира. Ну, вообще, эта неделя действительно, вот, ближайшие 10 дней как-то так точно, посвящены будут годовщине русской весны и референдуму в Крыму и Севастополе, вхождению этих регионов в состав Российской Федерации. Но вот депутатам, как пишут ведомости, рекомендуют поучаствовать в уроках диспутов про Крым. Что здесь интересного было? Значит, дети должны знать свою историю. Депутаты традиционно принимают участие в уроках мужества, разговорах о важном. А теперь их задача также поучаствовать в мероприятиях, посвященных русской весне. Интерпретация событий новейшей истории имеет большое значение в воспитательном процессе. Говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Единороссы должны также принять участие в мероприятиях, посвященных еще другим событиям. Ну и в данном случае интересно просто показать, пока не было какой-то вот опубликованной специальной программы, и самое главное, будет ли она, какая-то специальная программа, может быть, уроки, посвященные как раз событиям в Крыму и Севастополе 2014 года. Но депутатам предлагают не оставаться здесь в стороне, а действительно отвечать на вопросы детей, рассказывать что-то детям, потому что эти события очень важны для Российской Федерации.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, давайте теперь про работу поговорим. Две трети граждан России, оказывается, сталкивались с буллингом на рабочем месте. Чаще всего жалуются сотрудники исследователям буллингом, занимались руководители, проявляя негатив в косых взглядах и насмешках. Вот. Буллинга в российских компаниях, как пишут, стало больше. Или же, наоборот, HR-специалисты начали его распознавать. Об этом пишут аналитики Академии социальных технологий и проекты компаний для всех возрастов, по данным которых 76% сотрудников утверждают, что где работали, что работали в организации, где были случаи буллинга. Ну, иными словами, травли. Это больше, чем в 2022 году, когда аналогичный ответ дали 63% респондентов. Вот это интересно. Как-то все дружно сейчас взялись за то, чтобы никакого буллинга не было, чтобы детей от буллинга защищать, чтобы всем говорить, как буллинг, травли – это плохо, издевательство – это тоже плохо, но в итоге люди вырастают и все равно сталкиваются примерно с тем же самым. Ну, как они говорят. Либо же люди стали, наоборот, более нежные, и любой косой взгляд воспринимают как травлю, буллинг там, или еще что-то, как угодно. Сейчас очень много модных этих слов. А есть ли с вашей точки зрения вот такая проблема у вас, например, на работе? Это прям травля, буллинг, что Ника говорит, полно буллинга, есть свой опыт и опыт друзей. Как вы с этим справляетесь? Расскажите, пожалуйста. И в чем, как проявляется этот буллинг? Ни в коем случае не собираюсь умалять чьих-то чувств, но по факту, что есть в буллинг, что есть... Какая проблема существует? И самое главное, как вы с этим справляетесь? Здравствуйте, я слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Евгения Костя.
Да, Костя, пожалуйста.
Ну, на самом деле, мне кажется, проблема надуманная. И именно то, что поколение выросло такое чувствительных всех. Я вот вспоминаю, да, я когда там, было мне 20 лет,
да.
25, я работал на работе, был у меня там начальник, на 10 лет меня старше. И он прям, знаете, такой идейный вот эти вот сетевой маркетинг.
Так.
Вот он очень любил всех травить. И просто у меня как-то настроение было один раз плохое. Я терпел, потом говорю, Андрюш, мы здесь работаем или ты самоутверждаешься?
И все, ну, вот
этого молчок.
Вот, видите как, Костя, вот это тоже очень важно. Вы, как это, пассивного агрессора активно ему ответили. Ян Лейкин с нами, психолог, коуч, консультант по корпоративному управлению. Ян Владимировна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот сразу наши слушатели пишут по поводу буллинга на рабочем месте. Зумеры устроились на работу и притащили свои проблемы, которые они называют буллингом.
Ну, в общем-то, в этом есть доля правды, потому что буллинг обычно используют, когда говорят про школьный или студенческий коллектив.
Да.
То есть некая инфантильность здесь присутствует.
Инфантильность присутствует. Самой. Почему? То есть люди, в смысле, не понимают, как отвечают на агрессию, поэтому сразу же считают, что они бедные, несчастные, их везде травят или что?
В какой-то степени, да, но так. И мне представляется, что... Они проявляют избыточную чувствительность, но не обращая внимания на то, что дают основания, потому что им легче сказать, что их булят, чем то, что они некомпетентны, не справляются с работой, задерживают, допустим.
Алло. Алло. Беда у нас со звуком опять. Давайте перезвоним. Сейчас попробуем нашему, наши гости. 7373948. То есть люди сами дают почву для буллинга. В общем, как это, не подавай повода. Но с другой стороны, тут же скажут, что это получается как в той истории, что жертва сама виновата. Давайте вас послушаем. Правда, очень интересно. Вот кто с этим сталкивался это и как это проявляется? Алло. Купрум, это вы? Здрасте.
Это я, да. И мне кажется, что действительно проблема это надуманная.
Надуманная.
Но смотрите, какая ситуация. Что бы там ни говорили, но человек это где-то как-то в глубине души животное.
Да, так.
В любой стае коллектив это еще та стая.
Еще-то, да.
Да, еще та стая. Всегда... травили с той или иной степенью силы слабого.
Слабого травили, заставляя его быть сильным. Спасибо большое, Купрум. Вот Яна Владимировна снова на связи. Яна Владимировна, да, то есть слабый человек или человек дает какую-то почву, да, для того, чтобы повод?
Ну, я бы сказала так, что если мы все-таки говорим про трудовой коллектив как культурно-социальное явление, то буллинг не является нормой. Если же мы говорим про такое, знаете, стихийно-стадное явление, то, конечно, сильный будет травить слабого и пытаться сбросить агрессию на него или ответственность на него перекинуть и так далее. Но в хорошем коллективе буллинг не является нормой.
А есть ли прямая корреляция между климатом на работе и продуктивностью?
Совершенно точно, потому что когда плохой климат на работе, у людей нет ни вовлеченности, ни креативности, они не находят решения, у них появляется такая, выученная беспомощность, и это резко снижает производительность труда. У нас и так кричат социологи, что у нас очень низкая производительность труда в России, и во многом это определяется тем, что... недостаточное внимание к сотрудникам действительно процветает, я бы сказала, современным языком мобинг, потому что для взрослых людей скорее мы говорим про мобинг.
А мобинг это что такое, мобинг?
А мобинг это взрослое проявление буллинга. Почему я сказала, что зумеры принесли буллинг?
О, боже.
Потому что это скорее школьное явление.
Так.
И мобинг, кстати, еще отличается тем, что вовлекается не один сотрудник, то есть буллинг это верзила, там обижает слабого мальчика. А мобинг, когда может и
это группа... Это по-взрослому.
Да, это по-взрослому, да. Мобинг это, вот, отлично вы сказали, это да, это буллинг по-взрослому. И, кстати говоря, это не когда только личное сведение счетов, а когда может коллектив или часть коллектива объединиться против какого-то сотрудника.
Просто,
и используются не только такие физические силы воздействия, но и информационные, и, в общем, другие, как взрослые люди. Да, это по-взрослому.
Это по-взрослому. Но, Яна Владимировна, а как так получается, что мы сейчас находимся в эпохе, когда все очень чтут свои границы, свое психологическое состояние, так боятся нанести детям психологическую травму, борются с буллингом в школе, а в итоге те же самые люди вырастают и ничего не меняется? Они мобингом занимаются.
Да, но я бы сказала, что у нас и другое поколение работает, которое не так чувствительно, да, поколение X и уже там и более старшее поколение, зумеры, которые вообще считают, что это определенная норма. Ну, например, там дедовщина в коллективе, но надо же сначала пройти определенный этап, как говорится, ну, такой адаптации коллектива. Вчера разговаривала с известным шеф-поваром, который мне рассказывал, что когда она пришла в ресторан, ну, там такое испытание было, запирали и в холодильной камере, и там в подвале. Ну, а как? Надо проверить человека было, и у многих остались и такие привычки.
Понятно.
Кроме того, люди бывают, хотят, ну, как бы найти слабое звено, что перекинуть какие-то задачи, чтобы обвинить другого человека. Много страха еще бывает в рабочих коллективах. Люди держатся за работу, боятся потерять ее, например. И всегда хорошо, когда можно найти крайнего. Поэтому иногда бывает очень такой, знаете, внешне вежливый мобинг, но на самом деле это мобинг. Когда ищут крайнего, на человека другие, ну, как бы, наседают, перекладывают начинают. Чужие Понятно. Проблемы, наседают Спасибо. На него.
Спасибо большое, Яна Владимировна. Вас благодарю. Яна Лейкина была с нами, психолог-коуч, консультант по корпоративному управлению. Если у людей на работе есть что делать, то им не до буллинга, а если есть буллинг, то на этом предприятии лишние сотрудники, говорит Сергей. Ну, Сергей, вы слишком упрощаете. Одно без другого быть не может. Понимаете, очень часто буллинг на работе – это как наличие обеденного перерыва на работе. Поэтому даже если человек слишком сильно загружен, все равно получается, что он просто может не замечать, например, если его начинает травить, или не замечает, что травит соседа, потому что он слишком сильно увлечен. Но это же социум. Люди стали злее, 724. Люди стали злее. Ой, не знаю. Мне кажется, всегда такие были. Так, вы правильно сказали, что человек травит до тех пор, пока он не станет морально сильнее. Случай из школы. Сидим на уроке. Дружок мой решил подшутить над Ботаном. А, так, понятно. Остался Ботаном, но больше до него не... В общем, понятно. Не приставали к нему. Мальчик вырос, говорит Андрей. Это в школе. Это мы про школу говорим. Мы делаем поправку, что подростки – это такие подросшие волчата. Понимаете? Вот, у которых еще лобные доли головного мозга не созрели. Но тогда, если на работе действительно есть место буллингу или мобингу, боже, сколько слов, харассмент, мобинг, абьюз, газлайтинг, представляете, как много слов, у каждого свое определение. Или же люди стали действительно очень чувствительными, произошла вот эта все гипертрофировано стало. На меня косо посмотрели, о боже, меня буллит. На меня со мной кто-то не поздоровался, я сделал что-то не так. Ну, не поздоровался, и ладно. Ну, косо посмотрел, посмотри в ответ, косо. Ну, примерно так же. Так, людям нужно слишком много комфорта. Людям много комфорта, ну, почему нет? Кстати, было интересное высказывание у Джеффа Безоса, который, как же это, кто он у нас? Самый богатый, да, человек в мире, основатель Амазона. И он говорил, что на работе должна царить атмосфера страха и неуверенности. Сотрудники должны просыпаться с утра с чувством ужаса, что они идут на работу, потому что с точки зрения Безоса это, значит, повышает эффективность работы. Ну, это странно, правда? Но человек не может постоянно в стрессе находиться, и все, он потом там либо в онкологической какой-нибудь больнице заканчивает свои дни, либо где-нибудь на столе у кардиохирурга, потому что у него там инфаркт произошел. Но с точки зрения Безоса это нормально. Так, меня булит ведущий. Я? Ну, конечно, Александр. Александр, вы же знаете, что у нас диктатура с элементами демократии в этой студии. Поэтому, ну, пожалуйста, за столько лет вы должны были привыкнуть. Страшно жить, 724. А что делать? А что делать? На работе нужно работать и не реагировать ни на что, кроме рабочих процессов. Валерий, иногда бывает такая форма буллинга, когда это сказывается еще и на рабочих вопросах. Например, вам график неправильный подсунули, вам что-нибудь не то сделали с вашим отчетом или еще. Это же тоже бывает. Это же тоже бывает. Так, еще были сообщения, слишком все нежные стали. Ну, стали нежные. Надо крепчать. 15 часов новости, продолжим.